Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Марина Александрова. В эфире программа «Город дорог». Мы продолжаем разговор с Ириной Ивановной Скоробогатых, заведующей кафедрой маркетинга РЭО Плеханова, доктором экономических наук и профессором. Мы встречались с Ириной Ивановной некоторое время назад. У нас был очень интересный разговор по поводу того, что эксперты Российского экономического университета имени Плеханова провели масштабные исследования по оценке состояния метрополитена. Продолжим сегодня про это говорить. Ирина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я хотела, знаете, в какой момент уточнить. У вас, я знаю, такая интересная биография. Вы были во многих городах, странах, и вы точно можете сравнить транспортную ситуацию Москвы и других мировых городов. Например, не знаю, Москва и Лондон, Москва и Пекин, Москва и Гонконг. Какие-то есть, наверное, положительные стороны, может быть, есть, конечно, отрицательные. Вот расскажите, на ваш взгляд.
Московский метрополитен. Понимаете, как я могу смотреть глазами обывателя или глазами исследователя, когда я нахожусь в этих городах. Если я обываю как с позиции обывателя, то для меня нужно, чтобы это было доступно, чтобы это было комфортно, чтобы это было надежно и информативно для любого человека, который приезжает в новый город, тем более такой большой и крупный. И тут следует сказать о том, что в Москве метрополитен развивается, равно как и вся другая транспортная система развивается очень быстро. И наряду с развитием, конечно же, постоянно проходит оценка и анализ того, как воспринимает развитие это, эти изменения, которые происходят по пассажиры, как профессионалы на это реагируют, да. Эксперты и так далее. Ну и следует сказать, что вот эти исследования показывают, что если сравнить московское метро по выполнению расписания, то в Москве вот это выполнение расписания по итогам анализа 2019 года близится к сотне, 99 с лишним процентов.
Точность.
Точность, да. Выполнения расписания. То есть, что поезда приходят вовремя, по, как это заявлено. В Лондоне неплохая ситуация, не могу сказать, что она плохая, но, тем не менее, вот этот показатель, он ниже, 95 с небольшим процента, и это значит, что в этом смысле Москва опережает, лидирует. Лидирует, несмотря на то, что в Лондоне метро самое старейшее. И, в принципе, достаточно комфортное и хорошо воспринимается и жителями, и приезжающими. Ну и средняя длина поездки в метро в Москве на сегодняшний момент, если сравнить поездку в метро по отношению к цене, по отношению к стоимости, есть такой показатель, индикатор, его называют еще показатель Big Mac. То есть если сравнивать со средней ценой на Big Mac в Макдональдсе в разных странах, то Москва в этом смысле лидирует. То есть цена, несмотря на то, что она повышается, и тем не менее цена вполне доступна для обеспечения доступности и комфорта для пассажиров. По сравнению с Пекином, Пекин на втором месте, дальше идут Сингапур, более дорогой, Париж, где доступность, вот эта вот финансовая доступность поездок еще меньше, чем в Сингапуре и так далее. Кстати сказать, в наш университет очень часто и много приезжают студенты-иностранцы из вузов-партнеров, в частности, из Парижа, из других городов Франции. И когда мы ведем у них занятия, периодически спрашиваем, как вы относитесь к транспортной системе в Москве, и все абсолютно говорят о очень положительном восприятии, в том числе информативность, которая была полностью изменена, навигация во время чемпионата мира по футболу, и теперь иностранцам, которые даже не владеют русским языком, достаточно легко ориентироваться, и самое главное, что соотношение цены и качество услуг, которые предоставляют транспортных услуг.
Например, просто помню, как мы спускались в парижское метро, там же нужно платить по зонам, да?
Да, ты проезжаешь... и в Лондоне.
Да, и в Лондоне ты проезжаешь часть и не понимаешь, и тебе еще раз нужно заплатить еще, еще, и такая конечная
кстати,
стоимость.
Была такая дискуссия и в Москве, изменить, вот сделать такую гибкую тарификацию, тарифное меню, так называемое, но пока что это не реализуют, и я надеюсь, что этого не будет. И несмотря, опять же, на такое поэтапное повышение цен, все равно он остается метро доступным, тем более, что есть категории граждан, например, пенсионного возраста или инвалиды, которые могут пользоваться бесплатно.
Да. Вы проводили анализ отзывов пассажиров в интернете по деятельности рельсовых видов транспорта. Какие результаты у этих исследований?
Ой, очень интересный тоже вопрос. В каждом из наших исследований мы обязательно используем вот такой подход, как проведение так называемых нетнографических исследований, то есть анализ того, как ведут себя пассажиры в интернете, то есть какие отзывы и на каких ресурсах они оставляют. Потому что, когда этот отзыв оставлен спонтанно, когда этот отзыв оставлен не по принуждению, а самостоятельно пассажирам, то, безусловно, оттуда можно почерпнуть множество разных моментов, которые, с одной стороны, говорят о хорошем, но больше, конечно, отзывов негативных, потому что, как известно, удовлетворенные пассажиры или удовлетворенный
всего,
клиент, он молчит,
да,
он
да,
молчун.
Да.
А вот неудовлетворенный, как раз он будет говорить о каких-то проблемах, которые происходят. Пассажиры не жалуются, например, на цену или на еще какие-то, жалуются на какие-то ситуации, допустим, при проходе. Если вдруг их остановили, по их мнению, не совсем корректно или неправильно повели себя сотрудники метрополитена или службы безопасности. Но это все человеческий фактор, сами понимаете. И отдельная работа проводится и с теми, и с другими по тому, как правильно вести себя с клиентами, с пассажирами. Есть самые разные такие замечания. Мы, кстати сказать, есть такая статистика, какое количество ресурсов и отзывов мы собирали и даже пытались систематизировать эти отзывы, потому что есть отзывы к, ну, допустим, к техническим и конструктивным каким-то особенностям видов транспорта или прохода через турникеты или состоянию воздуха и климатизации воздуха. А есть какие-то претензии, которые предъявляются с такие более эмоциональные, что ли. Большое количество пассажиров в вагоне плохо соблюдают какие-то правила нахождения вот в таком ограниченном пространстве, наступили на ногу.
Или люди на это жалуются, пассажиры.
Да, да. Или, допустим, уронил какую-то пару обуви, которая была даже не на себе, в руках на рельсы, и никто не помог достать ее. Ну и, в общем, вот такие, или там какой-то
пакет. Это больше, мне кажется, человеческий фактор.
Эмоциональный, конечно,
да.
Конечно,
да.
Конечно, но и это тоже важно, потому что эти моменты, они дают возможность, опять же, выстроить, с одной стороны, какие-то принять управленческие решения для предотвращения таких обращений, потому что все это может повлиять на положительное восприятие, а с другой стороны, на коммуникационную политику, что... транспорт для вас, для того, чтобы помочь вам добраться из одного места в другое быстро, надежно, безопасно.
И быстро, да, самое главное. Все-таки какие предпочтения у пассажиров в рельсовом транспорте? Вот основные, может быть, топ-3? Не знаю, вот вы сказали, быстрота, наверное...
Доступность,
надежность. И хочется еще
и
добавить
безопасность.
И безопасность. Это все-таки 4 основных таких требования. По итогам проведенного исследования вы готовили рекомендации. Какие вы можете обозначить и что можно улучшить в работе транспорта, по вашему мнению?
Уже говорила про то, что одно из исследований по методике КАНО – это восприятие атрибутов подвижного состава метро, МЦК и электричек во внутригородском сообщении. И я уже говорила о том, что мы давали рекомендации не только для управленческих решений, но в том числе и для инженерных решений, технических. И я очень рада тому, что прислушались к нам строители, те, кто производит вагоны метро, и убрали эту вертикальную стойку на входе.
Да, вы в прошлой программе как раз про нее рассказывали, да, которая при входе, вертикальная стойка.
Да, которая с одной стороны была призвана к тому, чтобы разделять пассажиропоток, но она мешала проходу, быстрому входу-выходу, проносу каких-то багажа или детских колясок. Да. Ну, даже не самого большого, но тем не менее того, который, который нужно быстро внести в вагон метро или вынести.
А как можно усовершенствовать сервисы для пассажиров и повысить привлекательность наземного транспорта, по вашему мнению?
Наземного уже теперь.
Да.
Ну, тут множество разных. Можно, кстати сказать, брать за бенчмарк, за образец, за эталон развития метро. Но метро у нас всегда было достаточно пунктуально в выполнении своего расписания. И одно из самых больших нареканий к наземному транспорту — это как раз пунктуальность выполнения расписания. Но сегодня делается огромное количество усилий для того, чтобы выровнять вот это вот несоответствие. И запущена система управления «Умный транспорт», «Умный город», и мобильное приложение «Транспорт Москвы», которое дает как раз возможность пассажиру спланировать свою поездку,
рассчитать,
по времени рассчитать, и выделенные полосы. То есть это же все эти рекомендации, они и решения, которые затем принимаются, они носят комплексный характер, и они друг от друга зависят и друг другу помогают. Выделенные полосы дают возможность беспрепятственного, допустим, движения автобусом и троллейбусом, наземным видом транспорта. Где-то в каких-то районах города автобусные маршруты заменены на электробусы, что тоже очень важно. И сегодня электробусный парк развивается очень сильно, и это снижает экологическое давление на столицу, на наш город. Кстати сказать, одно из наших исследований в том числе про это, как москвичи воспринимают экологические проблемы транспортного комплекса.
Можете чуть поподробнее о нем рассказать?
На самом деле, это отдельное исследование этого года. Вот даже несмотря на пандемию, на карантин, мы, тем не менее, не останавливаемся в своих исследованиях. И делали исследование, опрос пассажиров, 2200 с лишним человек было опрошено онлайн на предмет того, как воспринимают жители Москвы экологические проблемы города, экологические проблемы, которые связаны с транспортом. Потому что, конечно, выхлопные газы и огромное количество вот такого экологического давления, оно негативно влияет и на состояние здоровья, и на многие другие моменты. И в этой связи вот одно из наших как раз исследований, текущее, оно показывает, что пассажиры положительно относятся к электробусам, которые курсируют на не во всех, но в некоторых районах города. Я вчера как раз ехала, видела прям стоянку, где происходит заправка. Развивается инфраструктура для заправки электробусов. Появляются, конечно же, транспортные средства, работающие на электрическом двигателе, и это замечательно. И москвичи на это реагируют положительно. И еще одно исследование, которое сейчас у нас вот прям текущее идет по наземному транспорту, это формирование и опрос пассажиров на предмет того, чтобы реализовать идею скоростных транспортных маршрутов наземных.
То есть еще быстрее можно будет передвигаться, минуя все пробки по выделенке. Очень удобно. Давайте все-таки вернемся к московскому метрополитену, к мировому опыту. Поговорим о навигации в метро Москвы. Можно, например, сравнить навигацию в Москве и в других метрополитенах мира? Например, в Париже, возвращаясь, потому что у меня сегодня Париж такой сквозной нитью идет. Я знаю, что там очень запутанная система навигации. Вот сравнивая Москву и Париж, или Москву и Лондон.
Ну, если сравнить Москву и Лондон, например, то могу точно сказать, что что в Лондоне неплохая система навигации, особенно если ты привыкаешь к передвижению, а там большинство жителей Лондона передвигаются часто очень на метро, но там бывает такая история, что по одному и тому же пути движутся поезда, которые идут по разным направлениям до разных станций метро. То есть это две ветки, которые идут по одному пути. И если ты находишься на этой станции, то тебе нужно обязательно внимательно прислушиваться к тому, что объявляет диктор, и одновременно с этим смотреть на электронное табло, куда следует этот поезд. Такая ситуация не только в Лондоне, но и в Лондоне особенно это часто это заметно, и поэтому иногда бывает такое, что если ты спешишь, ты не увидел, не услышал, ты забегаешь в вагон, а он движется совершенно в другую сторону, не по той ветке. А для этой цели много делается там, и в том числе окрашиваются вагоны в разные краски, которые соответствуют вот как раз окраске той линии метро и так далее. Ну, для того, чтобы и визуально, и слуховое восприятие, и зрительное восприятие было, немного, упрощалось. Да. Если говорить про навигацию в метро Москвы, то, конечно, она изменилась. Я еще раз говорю, если вернуться к времени моей молодости, то все было просто. Вот где-то у меня тут есть схема того, каким было метро до 2010 года, и мы все очень хорошо знаем. Более того, многие из нас знали наизусть все эти станции, в частности, все кольцевые все центральные точно, может, не все, а конечные. Ну и знали цвета этих линий, этих веток. Сегодня, вот на 19-й год схема метро такова, а будет она еще более разветвленной, и строится и большое кольцо, и множество других новых станций появилось. И поэтому навигация должна быть абсолютно понятной любому пассажиру. Это может быть не только молодой человек, который может даже не смотреть навигацию, а наблюдать через мобильное приложение. Да. И не только молодой человек. Так называемые цифровые потребители у нас появились, которые пользуются. Кстати сказать, вот я в своем возрасте тоже цифровой потребитель, несмотря на то, что по всем параметрам я по возрасту туда не подхожу. И поэтому нужно обязательно спрашивать пассажиров все категории, как они воспринимают это и как лучше нужно воспринять это и так далее.
Ирина Ивановна, давайте еще поговорим с вами о карте «Тройка». Как вы оцениваете ее введение и какие международные аналоги билетных решений существуют?
Очень положительно оцениваю введение карты «Тройка». Это очень удобно для, опять же, цифровых потребителей. Да, да. Аналог это, опять же, возвращаясь к лондонскому метро, это карта «Ойстер», которая есть. Впервые вот как раз еще не было «Тройки». Я попробовала там, и это очень удобно. Ты точно знаешь баланс на этой карте, ты точно знаешь, насколько это поездок, и знаешь, как пополнить эту карту. И когда эта возможность пришла к нам, только положительно. Кстати сказать, введение карты «Тройка», оно способствовало уменьшению очередей в кассы метро.
Сейчас я вообще не могу припомнить, точнее, я давно же не видела именно очередей в кассы, когда люди стоят и пытаются туда положить деньги, всегда можно подойти к автомату.
Или просто купить.
Да, или, например, когда я пользовалась наземным транспортом, я просто приложила банковскую карту и оплатила.
Вы знаете, у меня до сих пор в кошельке лежит жетончик на память из питерского метро. И несмотря на то, что мы тоже дружим и с университетом транспорта в Петербурге, и с питерским метрополитеном, тем не менее, конечно, сравнить вот финансовые вот эти решения и тарифное меню в Москве нельзя.
И плюс еще карты «Тройка» бывают коллекционные, бывают различные.
Вот как раз одна из карт была выпущена в том числе к 110-летию нашего университета.
Вы ее храните наверняка.
Конечно, как сувенир.
Кольца, браслеты, можно прекрасный подарок сделать своим друзьям. Да. Я знаю, что вы также проводили анализ лучших мировых практик. А как сегодня московский метрополитен выглядит на международной арене?
Ну, я уже говорила о том, что доступность есть, можно сказать, глазами потребителя, а можно сказать, показателями, которые я уже называла, и вполне достойно и по сравнению с крупнейшими мегаполисами Сингапур, Пекин, Лондон, Париж, Мехико, который один из крупнейших, Нью-Йорк, один из крупнейших мегаполисов мира. И с точки зрения красоты, ну ведь не зря же. Вы знаете, еще не могу не сказать о прекрасной инициативе, которая в последнее время реализуется в метро. Может быть, вы знаете, слышали, ну, помимо экскурсий, которые там проводятся, есть же еще такая прекрасная инициатива, которая мне очень нравится. Она правда, была до пандемии, но, может быть, будет продолжена, как только эпидемиологическая ситуация исправиться, концерты в метро.
Да, конечно, слышала об этом, да.
И я тоже.
Акустика потрясающая.
Акустика потрясающая. Да. Многие станции московского метро – это же историческая, культурная ценность для москвичей, для вообще всей России. И есть легенды, которые складываются вокруг станции метро, Площадь Революции или Маяковская.
Конечно, да.
И вот опять совсем недавно я была на станции метро Арбатская, которая Арбатская-Покровской линии, вот этой длинная станция. Я стояла, было не очень много народу. Я ехала, кстати, в деловой центр. И я перешла туда, на Арбатскую, а потом мне надо было еще дальше, на Александровский сад. Я вдруг поразилась тому, какая она красивая, длинная, светлая, с этими светильниками, с архитектурными какими-то деталями, которые очень хорошо воспринимаются, которые, конечно, она прям вот какая-то такая воздушно светящаяся, на мой взгляд,
такая
была вот в тот момент.
Сразу, да, просыпается,
да,
за,
да,
страну.
Да, да.
Ирина Ивановна, я знаю, что на кафедре маркетинга создана отдельная научно-исследовательская лаборатория маркетинговых исследований транспортного комплекса мегаполиса. Расскажите, пожалуйста, почему она появилась и чем она занимается?
Ну, я уже сегодня сказала, чем мы занимаемся. Да, на самом деле в прошлом году университет совместно с Департаментом транспорта дали нам разрешение на формирование такой научно-исследовательской лаборатории, потому что был уже такой задел на проведение научных исследований, научных и прикладных исследований для транспортного комплекса. И эта лаборатория оснащена сегодня по самому последнему слову техники. Приходите к нам в гости, мы обязательно ее покажем. Даже выполнена в стилистике московского транспорта, потому что, естественно, как не в Москве, как в крупнейшем мегаполисе нашей страны,
да,
проводить,
да,
такие исследования. Но если сравнить с другими исследовательскими группами, которые есть в других университетах, то еще раз хочу сказать, что мы свои исследования посвящаем в основном пассажирам, их удовлетворенности, неудовлетворенности, критическим замечаниям, восприятию, отношению к тем или иным новшествам, нововведениям, которые на транспортном комплексе реализуются сегодня.
Давайте еще немного поговорим о новом поезде «Москва», который уже несколько лет перевозит пассажиров в московском метрополитене. Как вы считаете, как улучшился сервис пассажиров в поезде «Москва»?
Ну, еще мы уже немножко говорили об этом. Новый поезд «Москва», он дал возможность, во-первых, увеличить количество пассажиров, одновременно находящихся в поезде. Новая конфигурация вагонов и, соответственно, новые сиденья, появление новых видов сидений, которые называются «прислонные», чистота, кондиционирование воздуха, что дает комфортность пассажирам, которые там находятся, возможность зарядки мобильных устройств, Wi-Fi, устойчивый Wi-Fi, который лучше в этих вагонах, чем в других, потому что там стоят усилители, кондиционеры, которые там используются, обязательно используют антибактериальные устройства, которые как раз препятствуют распространению вопреки расхожему мнению, распространению бактерий внутри кондиционируемого помещения. И все это вместе повышает комфортность и повышает, конечно, положительное восприятие пассажиров.
Ирина Ивановна, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Я думаю, у нас получилось дать оценку состоянию московского метрополитена. Я напоминаю, у нас в гостях была Ирина Ивановна Скоробогатых, заведующая кафедрой маркетинга РЭО имени Плеханова, доктором экономических наук и профессор. Ирина Ивановна, большое вам спасибо.
Вам спасибо большое, Марина.
С вами была Марина Александрова. Всем пока.